Всем привет! Это подкаст «Метод омлета». Тут мы пробуем разные штуки. Тестироваться на пищевую непереносимость, железо, витамин D и антитела к коронавирусу.
Нет, на антитела сдавать тест я не хочу.
Ну ладно, но будет интересно.
В жизни должно быть место эксперименту.
Всем привет!
Привет!
И сегодня мы говорим о пищевых непереносимостях и пищевых аллергиях, или о чем-то одном.
Мы говорим обо всем. О всем том, что только можем найти. Так что мы говорим и о пищевых непереносимостях, и об аллергиях. И давай сразу представим нашего гостя, который расскажет нам и нашим слушателям, чем пищевая непереносимость отличается от аллергии. Потому что для меня это примерно одно и то же. В моей голове, по крайней мере.
Давай.
Меня зовут Ольга Жоголева, я врач-аллерголог-иммунолог. Вот уже несколько лет я веду блог «Аллергодок» на просторах Инстаграма, пытаюсь его дублировать в Фейсбук и Телеграм. Я основатель и главный врач медицинского центра Everyday Clinic в Петербурге. Еще в прошлом году у меня вышла книга «Аллергия и как с ней жить. Руководство для всей семьи», где я очень подробно, простыми словами рассказываю о разных аллергических заболеваниях, от чего они возникают и, собственно, что с ними можно сделать, чтобы жить в свое удовольствие.
Мы спросили у Ольги, чем отличается пищевая аллергия от пищевой непереносимости.
Пищевая непереносимость – это вообще все реакции, которые пища вызывает у человека, все неожиданные реакции, неожидаемые от употребления этой пищи. Но для удобства ученые разделили пищевую аллергию и пищевую непереносимость по следующему принципу. Пищевая аллергия – это реакция иммунной системы, когда иммунная система считает тот или иной белок врагом и с ним сражается. Последствием этого сражения является появление у нас симптомов аллергии. Пищевая непереносимость – это реакция организма без участия иммунной системы. В чем важное отличие с точки зрения пользователя? Пищевая аллергия будет усиливаться, вернее, правильнее сказать, может усиливаться при каждой новой встрече с аллергеном. И при пищевой аллергии пороговая доза аллергена настолько маленькая, что мы в быту не можем сделать такой маленький кусочек или отрезать такое маленькое количество продукта, чтобы на него не среагировать. Кроме того, аллергия из-за работы иммунной системы обусловлена иммунологической памятью, то есть спустя продолжительное время без употребления продукта очередное его употребление все равно может сопровождаться симптомами. И пищевая аллергия опасна тревожными реакциями со стороны всего организма. Это, например, анафилаксия, генерализованная аллергическая реакция, которая может быть фатальной. В случае пищевой непереносимости, во-первых, нет иммунологической памяти. То есть организм не запоминает, что он был в контакте с каким-то продуктом, с которым у него не сложилось. Соответственно, нарастание симптомов на одну и ту же порцию продукта очень маловероятно. Второе, симптомы напрямую зависят от порции. То есть, как правило, какое-то количество человек переносит, а какое-то нет. Например, в случае с лактозой есть переносимые молочные продукты, где лактозы меньше, и непереносимые, например, молоко в чистом виде, где лактозы больше. Третья особенность – то, что иммунная система не участвует в реакциях пищевой непереносимости. Так как эта реакция не иммунная, диагностировать ее с помощью анализа крови, в ходе которого мы обычно выявляем антитела, белки, вырабатывающиеся иммунной системой, собственно, неиммунные реакции таким образом диагностировать невозможно. Вот почему для пищевой аллергии тесты существуют, а для пищевой непереносимости лабораторная диагностика с помощью анализа крови не показательна.
Слушай, ну удивительная вещь. Во-первых, получается, что пищевая непереносимость – это гораздо менее опасная вещь, чем пищевая аллергия, хотя звучит гораздо более угрожающе, да, непереносимость. Ты прям совсем не переносишь все вот это вот, да? И второе, получается, что мы сдали тест, который ничего не определяет. Результаты которого не говорят нам ни о чем. Как-то очень обидно, мягко говоря.
Ну, нам не привыкать. Мы вон продукты сетевого маркетинга купили по завышенным ценам.
Ты совершенно права, мы преследовали там чистые высокие цели поставить эксперимент для подкаста. Но я ждала этих результатов, понимаешь? Хотя мы знали, в принципе, какой тест мы делаем, и уже знали, что эти результаты ничего не дают. Когда я слушаю вот здесь мнение врача, ну, мне прям совсем обидно. Ну, как бы я сдавала кровь, мучилась. Давай, кстати, расскажем, как мы делали тест, вообще в чем он заключается.
Все очень просто. В интернете есть куча сайтов, которые принимают ваши деньги. В обмен на ваши деньги они высылают вам тест-пакет. В этом тест-пакете пробирочки и пальцы-укалыватели. Я не знаю, как называется это устройство.
Большая красивая инструкция, 4 пластыря, несколько пальцеукалывателей и пробирочки. И еще у меня был браслет в подарок. У тебя тоже, наверное?
Да, у меня тоже был браслет.
Очень красивая коробочка. Инструкцию нужно будет все обязательно выложить в сторис Инстаграма нашего подкаста.
Да. При этом для меня я бы сказала, что несмотря на то, что, как мы уже сказали, результаты странные и ни о чем не говорят, сама процедура меня себя окупила, потому что они научили меня брать кровь из пальца. Я, вообще говоря, до того, как сдала этот тест, всю жизнь мучилась. У меня очень плохо течет кровь из пальца. Я совершенно спокойно сдаю кровь из вены. Можно сказать, люблю сдавать кровь из вены. Мне нравится сам процесс, кровь течет легко.
Знакомьтесь, это Таня, она любит сдавать кровь из вены.
А вот кровь из пальца для меня всегда была жутким мучением. Я всегда боялась, я вокруг этого теста ходила несколько дней просто потому, что мне не хотелось сдавать кровь из пальца. И вот в той инструкции, которую они прислали, было сказано: опустите руку на, по-моему, 2 минуты в горячую воду, и это вам поможет. И это действительно помогло. У меня не было никаких неприятных ощущений вот этого выдавливания крови из пальца, которое обычно происходит, потому что кровь не течет. А тут все было очень быстро, легко. Я не скажу, что приятно, но и не ужасно. Так что для меня этот тест оправдал себя. Я узнала, как сдавать кровь из пальца.
Слушай, у меня было на самом деле страх, что ли, сказать. С одной стороны, мне было очень интересно, как это будет. Такая красивая инструкция, такая красивая коробочка. Мне так приятно было все это распаковать. Но мне было так страшно проколоть себе палец. Я вот прям сидела пару минут и в итоге попросила мужа. Но муж не понял, что я от него хочу. Я говорю, ну вот написано, смотри, нажми просто. Там такая маленькая пластиковая штучка. И нужно ей надавить на палец. И тогда в палец воткнется такая маленькая иголочка. Ну, то есть укол. Вас укололи, вы убираете эту пластиковую штуку, и все, уже у вас там кровь появилась. Вы начинаете потихоньку по капельке эту кровь сцеживать в пробирку. Надеюсь, сейчас никто слишком чувствительный нас не слушает, и никому от этого описания плохо не станет. Не бойтесь, ничего страшного. Но страшен именно момент, что тебе нужно сделать самому себе больно. Вот для меня я сразу вспомнила, как я когда-то пыталась сделать себе дома депиляцию восковыми лентами. Наклеиваешь ты эту восковую ленту себе на ногу, а оторвать ее – это причинить себе, ну, как бы, довольно ощутимую боль. Вот я не способна на это. То есть я не могу просто взять и сделать себе больно. Но в итоге, поскольку муж не понял, что я от него хочу, я уже не могла ждать, уже начала нервничать и просто взяла и нажала со всей дури на эту штуку. А потом я заказала, у меня был еще один тест, я еще на второй палец со всей дури уже без проблем нажала. В общем, я тоже, можно сказать, научилась давать кровь из пальца, научилась спокойно, хладнокровно делать себе больно.
Я, кстати, не научилась делать себе больно. Мне тест сделал муж. Я даже не рассматривала вариант, при котором я сама себе беру кровь из пальца. То есть это было сразу не вариантом.
Потому что это страшно, да, я согласна. В следующий раз приглашай меня. Если что, я теперь могу всем больно сделать. Еще не меньшим квестом, чем взять кровь себе самой из пальца, для меня было отправить пробирки в тот же день. То есть я тянула неделю, потому что мы вместе с мужем сдавали кровь, и мы не могли сделать это в первой половине дня. Либо он на работе, либо меня нет дома. Не совпадали. В один из дней мы все-таки справились, сделали это в первой половине дня, но потом не справились с тем, чтобы донести до почты. То есть условия теста обязательно нужно в тот же день кровь отправить. Потому что она же не в холодильнике, получается, ни в каком, ни в хлад-пакете. Нужно ее отправить как можно быстрее, чтобы она не телепалась и не испортилась нигде. У тебя получилось отправить кровь в тот же день?
Вроде да, я тоже это заутсорсила мужу, так что он что-то отправил, мне какие-то результаты пришли, так что, видимо, получилось.
А я хотела, на самом деле, это же небольшой такой пакет, я хотела кинуть посылку прямо в почтовый ящик на улицу, но там написано, что при минусовых температурах на улице нельзя. Именно в те дни были уже минусовые температуры. Ну, то есть кровь замерзнет, испортится материал и все такое. В общем, мы смогли отправить вечером на почте, но забор из этого почтового ящика был только на следующее утро. Как бы все эти данные, конечно же, получила компания, которая делает анализы, и раз они анализы нам все-таки сделали, значит, наверное, это была допустимая погрешность. Будем так думать.
При условии показательности этого анализа, мне кажется, любая погрешность допустимая.
Тогда непонятно, зачем они так зашугивают. Отправьте обязательно в тот же рабочий день.
Я думаю, у них одна и та же инструкция на все типы тестов, потому что у них помимо вот этого фуфло-теста есть еще нормальные тесты. Тест на содержание витамина D, тест на содержание железа, тест на антитела к коронавирусу. Они на что только не тестируют. И, видимо, у них просто одна и та же инструкция про то, как брать кровь и как ее отправлять, вне зависимости от того, проходишь ли ты доказательный научный тест или фуфло-тест?
У тебя не падает доверие к людям, которые делают фуфло-тесты, и в отношении всех остальных тестов тоже?
Падает, и я сначала очень обрадовалась, что есть компания, которая делает тесты на витамин D, на железо, потому что я подумываю уже давно сдать тест на витамин D, и мне лень идти к домашнему врачу, потому что надо к нему идти. Просто так тебе тест не назначат. Это значит, нужно разыграть картину, что «Ой, я что-то уставшая». «Ой, что-то, ну вот явно солнышка не хватает». Ну, в общем, мне все это делать лень. Мне проще заплатить, сколько они, по-моему, хотят, 20 евро за этот тест и узнать, сколько у меня того витамина D. Но теперь я не хочу тестироваться у этой компании, потому что если бы они только делали доказательный тест, это одно. Но они делают еще вот такие вот тесты, и это совершенно другое. И давай здесь послушаем Ольгу и мнение научного сообщества о таких тестах.
Вы называете, относятся к числу, как я понимаю, тестов на вещества иммуноглобулины G, IgG, к продуктам. Вот как я уже говорила, отвечая на предыдущий вопрос, если мы говорим о пищевой непереносимости, это изначально реакция без участия иммунной системы, поэтому никакие белки иммунной системы, которые мы определяем в анализах, нам здесь не в помощь. Кроме того, белки класса IgG уже продолжительное время неплохо изучены, и на сегодняшний день мы знаем, что, во-первых, существует их много подклассов, а в ходе этих лабораторных исследований их определяют суммарно, то есть всех кучу, и разные подклассы этих IgG могут выполнять разные функции, но самая главная их особенность – это то, что они вырабатываются у здоровых людей. Соответственно, отклонение в анализах на IgG не говорит ни о чем. Он говорит только о том, что организм человека знаком с этими белками. Какая бы ни была цифра в результатах, исключать на основании этих цифр продукт не нужно. Очень часто бывает такая корреляция, какой продукт человек чаще ест, на тот продукт и самые высокие отклонения. И уж, конечно, никакой даже критики не заслуживают результаты, представленные в большинстве этих анализов, где все продукты делятся на 4 группы. Зеленую, желтую, оранжевую и красную. Зеленую можно есть без ограничений, желтую, оранжевую там, с какой-то частотой раз в неделю там, или раз в месяц. Красные вообще нельзя есть. Вот мы когда говорим об аллергии, у нас нет таких вариантов. У нас нет переносимых доз и переносимой частоты употребления продукта. Его просто нельзя есть совсем, нисколечко. А когда мы говорим про пищевую непереносимость, то здесь речь обычно идет не о частоте употребления такого продукта, а о разовой порции. И ее мы подбираем не с помощью анализа, а эмпирически.
Ну, что у тебя в красной, желтой, зеленой зоне?
Ну вот ты знаешь, что я обычно ем на завтрак тост с авокадо, яйцом и йогурт. Вот это все у меня в желтой зоне, мне все это нельзя есть, понимаешь? Вот все это мне можно есть не чаще раза в неделю. Как говорит Ольга, то, что ты больше всего ешь, то у тебя, как правило, и будет в результатах этих анализов. И именно так у меня есть. В последнее время я еще часто покупаю шампиньоны и ем. Вообще, я всю свою жизнь не ела грибы. Ну, просто вот так сложилось. В нашей семье грибы ели редко. Моих родителей, я никогда их не покупала и не готовила. А в последнее время я прям зачастила, я стала довольно часто, 2-3 раза в неделю иногда шампиньоны покупать. Вот, пожалуйста, шампиньоны, авокадо, яйца, йогурт, коровье молоко. Все, что у меня в желтой зоне, есть мне можно не чаще раза в неделю. Надо отдать должное красной зоне, в которой продукты, которые я практически не ем, киви, бананы и миндаль. А у тебя?
У меня в желтой зоне по тесту крови нету ничего. У меня есть только продукты в красной зоне. И в красной зоне у меня белые бобы, киви и бананы. Ничего из этого я не ела в последние, типа, 3 месяца.
Смотри-ка, как у меня прям киви и бананы.
То есть бананы я не люблю. Киви просто так получалось, что мы давно не покупали. Белые бобы я последний раз ела, мне кажется, в начале лета. Ну, то есть совсем, просто все мимо. Я не знаю, откуда они взяли эти вещества. Но я еще сдавала тест по волосам. То есть я помимо того, что отсылала свою кровь, я еще отсылала свои волосы.
Ты решила просто все биологические материалы им сдать, какие у тебя есть.
Да-да-да. Я вся в голове представляла, что кто-то будет куклу Вуду из меня мастерить. Ну вот, немножко крови, волосы, ногти. И тест по волосам у меня чуть более интересный. В тесте по волосам у меня есть как желтая зона, так и красная зона. В красной зоне у меня почему-то редис, белый хлеб, кофе черный, корица, абрикос и персик. Персики не ела давно, все остальное я ем регулярно. Ну окей. А в желтой зоне у меня баранина, брокколи, чеснок, томаты, лук, кумин и молоко. Тоже вещи, которые я ем довольно-таки регулярно. То есть хотя бы здесь тест по волосам показал продукты, которые я ем. Тут надо отметить, что тест по волосам еще более ненаучный, чем тест по крови.
То есть он еще более ненаучный, чем тот ненаучный.
Да-да-да. Хотя бы он показал какие-то продукты, которые я ем в каких-то цветах. Больше всего мне обидно за кофе, конечно.
Интересно, как они эту информацию с твоего волоса выудили?
Я не хочу это знать.
Я прям вижу, как они колдовали над твоим волосом и пытались выяснить, что же ты вчера ела. Что же внести тебе в карту, что запрещенное.
В отличие от теста по крови, им хотя бы это удалось.
Но это удивительно, что эти два теста у тебя настолько разные.
Да, нет ни одного пересекающегося продукта.
Обалдеть.
На самом деле, мы вот тут смеемся. Это здорово, что мы можем позволить себе смеяться. У меня у сына, у одноклассника непереносимость глютена, целиакия. Я вот когда с этим столкнулась, пришла в ужас от того, какая это на самом деле сложная, обширная тема и как сложно родителям жить с детьми, у которых целиакия. Я раньше думала, что, ну, как бы непереносимость глютена, это сейчас такая популярная вещь, у каждого хипстера спросишь, у него непереносимость глютена, лактозы и... не знаю чего, Фейсбука. А оказалось, что для них это целая большая проблема.
Ну, тут надо не путать непереносимость, она у хипстеров, а аллергия, она это совсем другое.
Да-да-да. И довольно-таки сложно жить в современном мире, наполненном глютеном, семьям, где у детей, да и у взрослых, непереносимость глютена.
Да, конечно. Ну и вообще у нас сегодня такая сложная, серьезная тема, поэтому давай немножко разрядим ситуацию и представим еще одних наших гостей. Это Аня и Настя из подкаста «Несладкий бизнес». Их подкаст — это истории людей, которые начали свое дело с нуля. И в каждом выпуске они берут интервью у предпринимателей из разных сфер и разного масштаба. Там и кофейни, и IT-корпорации. Но почему мы пригласили именно девочек именно в этот выпуск, потому что в 22 года они продали свой первый бизнес, и это была кондитерская. То есть у них есть опыт в кондитерском деле. У нас есть к ним несколько вопросов. Аня, Настя, привет.
Привет-привет.
Привет.
У нас сегодня с Таней тема выпуска «Пищевые непереносимости и пищевые аллергии», и мы как раз сидим и обсуждаем, как же нелегко должно быть живется людям, у которых есть реальные пищевые аллергии. Вы, как владелицы, бывшие владелицы кондитерского бизнеса, наверняка часто сталкивались с просьбами людей, касающимися их там каких-то пищевых аллергий или, может быть, пищевых предпочтений, не обоснованных никакими аллергиями. Может быть, расскажете пару историй?
На самом деле, мне кажется, одна из самых популярных историй — это, так как мы работали с праздниками, это были часто детские, например, торты, да, когда мамы просили там просто не добавлять яйца или там сделать что-то, не знаю, полегче, наверное, с яйцами, там самая такая популярная история. Но с точки зрения технологии мы, ну, у нас не было такой технологии, мы не могли это сделать, но мы делали торт без сахара. Вот, это единственное, что мы делали, на самом деле, без вот каких-то специальных добавок и так далее. Мне кажется, в большей части с пищевыми непереносимостями и с какими-то вот особенностями в питании я столкнулась уже вот во втором своем проекте, который сейчас делаю, это торты без сахара, потому что в Москве огромный запрос на безлактозную продукцию, на веганскую, вегетарианскую, и я думала, что мы сделаем универсальный продукт, такой более широкое употребление, что мы скажем, ребята, у нас торты без глютена и без сахара. Так вот, все, кто приходили, просили торты без лактозы, и вот все, что я перечислила перед этим.
И можно, пожалуйста, чтобы оно, там, не знаю, 50 килокалорий на 100 грамм было?
Да, из воздуха. Вот. Поэтому, Ань, ну, может быть, ты что-нибудь вспомнишь такое у нас интересное? У меня почему-то в голове крутится история про только про ягоду, которая была не того размера. Я не знаю, почему я ее выкинуть из головы не могу.
Я тоже. Самое смешное, что я тоже об этом подумала. У нас были такие заказчики, которые там у нас есть фотографии были на сайте и везде в нашем инстаграме. Естественно, на размер ягоды мы повлиять не можем. От партии к партии она бывает разная. Там клубника в зависимости от страны, от поставщика. И один раз был такой запрос, была такая претензия от заказчицы, что «А у вас на фотографии ягода крупнее?»
Нет, причем как бы сейчас Аня это рассказывает в очень такой, типа, форме, как бы... Как будто она это просто мягкой. Так нам... Да-да-да. И, кстати, но нет, это было не так. Это было прям скандал, что ягода была не того размера. Но нам было смешно и грустно тогда, потому что мы тогда только начинали бизнес, и, конечно, любую критику тогда воспринимали очень, мне кажется, так болезненно, скажем так.
Да, я помню, что когда мы делали с тобой, у нас был торт сырой чизкейк, роу-веган и вот это вот все. Я знаю, что у многих людей непереносимость именно арахиса. У нас была основа из арахиса, собственно, основа чизкейка.
Да, и мы опять всю аудиторию отсекли нашу.
Да, и я переживала из-за этого, что у многих будет непереносимость арахиса, что из-за этого не будут торт заказывать, но почему-то, но его все равно мало заказывали, конечно. Но, несмотря на это, я не помню, чтобы хоть раз у нас была такая претензия по поводу того, что у нас торт с арахисом, а у кого-то непереносимость там орехов.
Но эта история с аллергией на арахис, она, наверное, все-таки больше распространена в Штатах, чем у нас, да?
Да, и опять же, больше у детей. Какие-то такие есть истории, там, кто аллергики, там, и так далее. У нас многие, Ань, помнишь, просили торт Сникерс сделать без арахиса, ну, или что-то
да,
такое?
Да, да, у нас были торты с цельными орехами, ну, там, вот с половинками арахиса, и многие просили, чтобы, да, как-то... Ну, и Сникерс без арахиса — это уже просто что-то, не знаю, просто что-то не торт.
На самом деле, вот я сейчас подумала, что, наверное, моя личная какая-то рекомендация, что если есть в целом какие-то непереносимости, да, то идти лучше в специально какую-то кондитерскую или там в то место, где делают именно десерты вот конкретно там без глютена, потому что, например, если вы готовите десерты, говорите, что не без глютена, но при этом вы еще готовите десерты пшеничной мукой, с точки зрения там ГОСТов и правил, так делать нельзя, потому что следы глютена остаются на поверхностях, как бы вы их не мыли там и так далее, поэтому вот это нельзя.
То есть это на производстве просто физически должны быть разные цеха, да?
Да, либо нужно писать на продукции, что может содержать следы глютена, там, например, или следы арахиса, вот то же самое. Почему написано на продукции? Потому что даже если где-то там вот вы делаете какой-нибудь один батончик, этот арахис не идет конкретно этот батончик, то надо написать. Ну, в общем, это такие как бы моменты, поэтому если есть какие-то жесткие проблемы, то 100% нужно идти на другое. Какую-то кондитерскую, которая делает только такую продукцию. Ну, если это не сильно критично, конечно.
Мне, кстати, кажется, что люди, которые с реальными непереносимостями, они просто, которые следуют моде, об этом знают и так и делают. А если человек, не знаю, просто приходит в обычную кондитерскую и говорит мне, пожалуйста, торт без коржей, лактозы и глютена, то, скорее всего, человек следует каким-то новомодным тенденциям, а не имеет реальную непереносимость.
Ну да, да, я тоже так думаю, что те, кто знают уже о своих особенностях, они как бы более ответственно к этому подходят.
Ну, история про Сникерс без арахиса — это теперь просто мой фаворит. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Будем продолжать вас слушать и надеемся скоро оказаться в вашем подкасте.
Да, взаимно. Спасибо вам.
Да, Штаня, спасибо вам.
Спасибо. Пока. У меня реально, кажется, нет знакомых, у кого аллергия на арахис или на какие-то другие орехи.
У сына коллеги у меня на работе жуткая аллергия на арахис. Причем такая аллергия, что они везде ходят с адреналиновым шприцом, чтобы, если что, вколоть ребенку адреналин. И мы спросили у Ольги про то, когда нужно вводить аллергены в прикорм детям, чтобы, возможно, как-то уменьшить риски развития такой аллергии. Давай послушаем.
Очень важно понимать, что мы вкладываем в понятие ранний ввод аллергенов в прикорм, потому что тут немножко терминологии есть расхождение. В первую очередь, ранний ввод, наверное, особенно в российских реалиях, противопоставляется отложенному вводу прикорма. Дело в том, что длительное время считалось, что в случае, если человек находится в группе риска по развитию аллергических заболеваний, необходимо частые аллергены – молоко, яйца, пшеница, рыба, орехи, соя, арахис, морепродукты – вводить в более позднем возрасте, после 3 лет, например, рыбу, орехи рекомендовали вводить, так как считалось, что к этому моменту времени иммунная система будет уже более зрелой и с меньшей вероятностью среагирует на продукт, как на аллерген. Оказалось, что это не работает. В мировой практике тоже существовал такой подход долгое время, но исследования показали, что более позднее знакомство с аллергенами, наоборот, повышает риск аллергии на них, поэтому всему свое время. Так что в широком смысле раннее введение аллергенов – это знакомство с аллергенами до года. У нас существует исследование LEAP, исследование EAT. LEAP – это Learning Early About Peanuts. Узнай пораньше об арахисе. В этом исследовании начинали вводить арахис в числе первых прикормов не ранее 4, не позднее 6 месяцев. А исследование EAT – это сокращенно Inquiring About Tolerance. То есть изучают, каким образом познакомить с продуктами аллергенными так, чтобы запустить не аллергическую реакцию, а ее антоним – толерантность. Так вот, на сегодняшний день позиция Европейской академии аллергии, Американской академии аллергии, астмы и иммунологии и других международных аллергических сообществ такова. Если человек находится в группе риска по развитию аллергических заболеваний, то есть либо у него в семье много аллергиков, либо у него атопический дерматит, который повышает риск развития пищевой аллергии, либо у человека уже есть аллергия на что-то одно. Мы исключаем только то, на что есть аллергия, насколько исключает, решает совместно врач с пациентом. А вот все остальные частые аллергены надо постараться ввести в рацион до года. Вот это и будет ранним введением.
И вот информация о том, что хорошо бы ввести аллергены до года, полностью согласуется с тем, что говорят сейчас врачи моей коллеги с ребенком, у которого аллергия на арахис. Они говорят, что вы упустили окно, и, возможно, если бы вы ввели арахис до года, тогда бы у ребенка была не такая ужасная реакция на арахис.
Блин, ну это давление на мать на самом деле такое. Типа вы упустили окно, из-за вас у ребенка аллергия на арахис. Тоже тяжеловато с этим жить. Мне кажется, в такой ситуации ей уже лучше было бы об этом и не знать. Ну, либо только на будущих детей в расчете.
Ну вот да, мне кажется, на это и расчет.
Когда у Саши была маленькая, она не ела у меня до 3 лет орехи, и, по-моему, клубнику мы тоже не давали. То есть мы четко придерживались вот этой схемы, что до 3 лет аллерген давать нельзя. Помимо этого, у нее еще была какая-то непереносимость молочных продуктов. Когда уже родился Петя, у него то же самое было с молочными продуктами. Мы переехали в Германию и сказали об этом своему педиатру, что нам нужна особенная молочная смесь, нам нужен на нее рецепт, потому что у нас непереносимость молочных продуктов. На что педиатр нас сразу спросил, а вы делали провокационный тест? И стал объяснять нам, что это такое. Мы такие, нет, вроде бы нет. Говорит, ну это когда вас в реанимацию кладут, дают вам молоко и смотрят, что с вами будет. Ну и тут же вам оказывают помощь, поэтому и кладут в реанимацию. Я была в таком ужасе. Я никогда раньше об этом не слышала. То есть вот я первый раз услышала об этом 5 лет назад здесь, в Германии, в России. Никогда нам такого не говорили, не рассказывали, и не было этого. Ну, просто, видишь, чем-то медицина отличается. Протоколы, которые уже давно используют, в России еще пока их не ввели на данный момент.
Давай послушаем, что нам Ольга расскажет о провокационных тестах и о том, можно ли определить пищевую непереносимость по крови.
Ну, конечно, можно, но нужно понимать, что анализ крови не замена диагноза. Диагноз пищевой аллергии ставится на основании симптомов пищевой аллергии, а анализ может нам помочь эти симптомы подтвердить. В мировой практике окончательный диагноз в спорных случаях ставится на основании провокационных тестов. То есть человек употребляет продукт и за ним наблюдают в течение продолжительного времени. Если это реакции по типу отека крапивницы, анафилаксии, то достаточно 2 часов. Если это реакции по типу желудочно-кишечных симптомов или обострение атопического дерматита, то могут наблюдать за человеком в течение 48 часов. По результатам этих наблюдений, собственно, после того, как человек съел продукт, делают вывод о том, есть у него аллергия или нет. В нашей стране из-за юридических особенностей, из-за того, что протоколы таких провокационных проб пока не валидизированы для нашей российской популяции, то есть неизвестно, используемые на Западе протоколы подойдут ли для применения у нас, мы пока ждем их валидизации. У нас единственным источником информации является история болезни пациента, да, анализ крови, который назначил врач, и сопоставление результатов этого обследования с симптомами у пациента.
Видишь, как ты сказала, протоколы в России и в Европе разные, и в России вообще, оказывается, пока нельзя проводить провокационные тесты.
Ну, вообще, наверное, многие родители, которые вводили своим детям прикорм, примерно знакомы с методологией вот этого, вот как определить, на что у тебя аллергия. Если у ребенка на что-то сыпь, а вы ввели что-то новое, отменяете все новое, проходит время, сыпь проходит, там любой другой симптом проходит, после этого вы снова вводите по одному. Каждый раз так действуем, на самом деле, и здесь мы каждый раз так действуем с детьми, если вдруг что-то, какая-то сыпь или что-то. Рекомендации педиатра именно такие. Убирайте все новое, добавляйте понемножку. Но вообще, когда я сама год назад дико мучилась со своим здоровьем и ходила к гастроэнтерологу, там мне тоже советовали просто анализировать, что я ем. То есть они не говорили, отмените всю свою еду и вводите ее потихоньку с нуля, прикорм себе. Но говорили, записывайте, ведите пищевой дневник, записывайте полностью все, что вы едите. И после этого приходите с этим дневником, мы вместе проанализируем. Потому что на самом деле я и многие люди имеют такую привычку ретроспективно анализировать, что они ели, от чего им стало плохо. Знаешь, вот у тебя сейчас уже заболел живот, или там к вечеру заболел живот, и ты вечером начинаешь анализировать, а что же я ела? И сразу видишь закономерности. Например, у меня от черного чая всегда изжога. Вот если ты записываешь, то ты избегаешь ошибок вот этих памяти, которые получаются, когда ты ретроспективно пытаешься что-то анализировать. На самом деле, не только гастроэнтерологи, но и диетологи, аллергологи, иммунологи все рекомендуют. Ведите дневник, если у вас есть какие-то проблемы, мы его вместе проанализируем и примем решение.
Да, то есть не тратьте деньги на недоказательную медицину, на разные странные тесты, которые вы можете купить в интернете, которые вам покажут якобы пищевую непереносимость, а более осознанно относитесь к тому, что вы едите, в том смысле, что осознавайте, записывайте то, что вы едите. И еще, мне кажется, стоит более осознанно относиться к симптомам. Я, например, недавно узнала, что, оказывается, еда может вызывать насморк. Если у человека насморк после еды, то это может быть симптомом того, что в организме не хватает фермента, который отвечает за расщепление гистамина. И вот если человек замечает у себя насморк после еды, ему стоит сходить к врачу и сказать об этом. Для того, чтобы это заметить, нужно просто более осознанно подходить к себе, к своему организму и, да, вести разные дневники. Пищевой дневник, дневник симптомов.
И, кстати, в свете вот этого всего хотела тебе сказать, что не делай тест на железо и на витамин D вот в этой лаборатории. Сходи лучше к врачу, потому что на основании твоих симптомов он может назначить тебе анализы на что-то совершенно другое, не на витамин D и не на железо. Может быть, у тебя действительно чего-то не хватает?
Мозгов.
А если это из любопытства, то можно так и сказать. Из любопытства.
Мой любимый анекдот. Знаешь, это же анекдот про котенка. Чего не хватает в организме котенку, если он ест пакет? Мозгов. Так же и мне врач скажет. Мозгов, фрау Горнак, мозгов.
Но на самом деле многим людям кажется, что вот эта модная фишка, не хватает витамина D, не хватает железа. Они начинают пить витамин D, от этого у них начинает не хватать чего-нибудь другого.
Все еще мозгов.
Все же в организме взаимосвязано. Или у них начинается избыток чего-либо другого. Вот у меня, кстати, тоже была такая история. Недостаток мозгов, я от него пила витамин D. Пила-пила, а потом у меня стал переизбыток чего-то другого, от чего мне стало уже не очень хорошо. В общем, относитесь ответственно к своему здоровью, оно у вас одно. Какая-то грустная нота, мы же еще не заканчиваем, правда?
Да. Давай немножко разрядим обстановку и поговорим про пищевую непереносимость в самом бытовом значении этого слова. Я не переношу это, видеть это не могу. Вот есть какие-то такие блюда или продукты, которые ты только смотришь на них и говоришь, все, нет, у меня непереносимость, я не хочу приближаться к этому.
Но для меня это, знаешь, только не в чистом виде продукта, а какие-то странные комбинации. Например, я бы никогда не стала есть пиццу с ананасами. Потому что пицца и ананасы в одном флаконе, ну, это как-то слишком. Ну, точно так же курицу с ананасами я бы не стала есть.
У меня такое отношение к супу с пельменями. Знаешь, многие люди варят пельмени, а потом их подают вместе вот с бульоном, который образовался от пельменей. Я не знаю, почему.
Знаешь, как этот бульон называется?
Нет.
Юшка. А знаешь, откуда я это знаю?
Нет.
Говорят, моя фамилия от этого слова произошла.
Вот оно что. Вот, и для меня, я не знаю почему, но вот это то блюдо, которое я есть не готова. Есть еще два блюда, которые, мне кажется, для многих людей, особенно иностранцев, когда они узнают о русской культуре, о русской кухне, являются именно такими. Это окрошка на квасе и селедка под шубой. Мне кажется, это совершенно какие-то иррациональные сочетания. Несмотря на то, что я их люблю, мне кажется, они должны вызывать отвращение у людей, которые не знакомы с этим с детства. И холодец, вот еще холодец.
То есть окрошка на кефире, по-твоему, это нормально?
Окрошка на кефире, да, но это просто как салат. Просто ты заправила его слишком жидкой заправкой.
Ну, в смысле? Окрошка на квасе — это то же самое.
Нет, тут заправка очень странная. Квас очень странен, как заправка. Кефир — это фактически как сметана.
Я вообще считаю, что салаты не заправляют ничем жидким, понимаешь? То есть я ем окрошку как салат, заправляю, ну, максимум майонезом. И рядом стакан кваса. Это ок, сочетание. А вот что-то жидкое наливать, ну, как бы... Квас тем более, согласна. В общем, в этом. Еще, если уж мы про такие национальные сочетания, мне кажется, просто убийственной мысль есть макаронный салат. В Германии это популярное блюдо.
В Греции, мне кажется, часто едят макаронный салат.
Я не знаю, что еще они туда кладут. То есть, наверное, есть разные рецепты, но просто когда холодные макароны подают еще с кучей всего, мне это очень не нравится.
Я люблю.
А насчет селедки под шубой, у немцев же есть похожее блюдо, называется салат домохозяйки. Они подают селедку крупными нарезанными кусками, и свекла отварная тоже там крупно нарезанными кусками. Там, кроме селедки, свеклы и лука, по-моему, больше ничего нет. Ну и заправка майонезная. Ужасно, на самом деле, на вкус. Селедка под шубой гораздо вкуснее.
Никогда не пробовала, надо будет попробовать обязательно.
Ну что, будем заканчивать?
Да.
Приходите к нам в Инстаграм. Инстаграм Тани Миландори, мой Инстаграм Трабла, Инстаграм подкаста «Метод омлета» в строке поиска.
А еще обязательно подписывайтесь на наш Patreon, становитесь нашими патронами, потому что прежде чем делать этот увлекательный эксперимент, я думала, наверное, несколько дней, потому что сам тест стоил 85 евро.
Это со скидкой у тебя уже получилось. А я, по-моему, 99 заплатила.
И чтобы мы в будущем легче отдавали эти деньги на проведение разных интересных экспериментов, нам нужны патроны.
Да, потому что деньги, которые дарят нам ежемесячно наши патроны, мы тратим на хостинг и на эксперименты. И если вы подпишетесь на самые минимальные наши донаты, это радует нас не меньше.
Да.
Спасибо, что были с нами.
Услышимся на следующей неделе.
Пока-пока.
Пока.
А ты помнишь, сколько стоил этот тест?
85.
Чё, реально?
Или 99.
Ужас.
Ну, он, по-моему, 99 стоил, и в итоге я купила его, по-моему, за 85, потому что какая-то скидка была.